прежде чем понять предназначение, надо понять, что у нас есть цели. Цели диктуют предназначение. Если цели выбраны неправильно, тогда человек не может действовать правильно, и он не может быть счастлив. Понимаете, допустим, женщина думает, что ее главная цель — это работа. Ну вот как это определить, что она так думает? Женщина, допустим, постоянно беспокоится, что у нее трудности на работе. О чем человек беспокоится, в ту сторону направлена жизнь. Допустим, она беспокоится, что у нее трудности на работе. Но о чем она должна беспокоиться? О своей семье она должна беспокоиться. Потому что она женщина. Если она беспокоится о работе, ее энергия психическая действует по мужским центрам, потому что социальная деятельность, общественная деятельность — это мужская энергия, а семейная деятельность, личная жизнь — это женская энергия. И женщина больше настроена на работу, она думает постоянно об этом, где я буду учиться, где я буду работать, постоянно об этом думает. И вся энергия идет в деятельность, она теряет гормональные функции, у нее уже не так работает организм, по-женски нет красоты, не хватает. Не хватает счастья в личной жизни, хватает отношений, и она страдает очень сильно. Причина страдания — неправильно выбранная цель в жизни. Если она думает о семье, если она заботится о семье, вкладывает все силы в семью, то ее жизненная энергия увеличивается. Это можно сравнить с водоемом. То есть водоем становится больше ее жизни. И в результате ей хватает силы и на работу. Но как она должна ходить работать? Она должна о работе думать как об отдыхе, в том месте, где она просто отдыхает от личной жизни. Она в личную жизнь вкладывает, и там получает счастье, победы какие-то внутренние. И потом дальше работает просто там, где мы отдыхаем. Вот если взять женщину, допустим, подумать, какая работа бы устроила женщину. Ну давайте смотрите, размышляйте. Женщине на работе нужно обязательно общаться. То есть она должна там разговаривать, чтобы ей было приятно. Приятное окружение, общение. Раз. Надо перекусывать, чтобы раздышать. Я чуть-чуть так раз, плюнула там, плюнула здесь, хорошо. Дальше. Ей нужно обязательно, чтобы отпускали пораньше с работы. Чуть-чуть хотя бы. Ну, иногда пораньше. Вот. Смотрите. Приятное окружение. Чтобы можно было разговаривать. Чтобы можно было перекусывать. Где работа? Ведь работы нет, есть просто как бы удовольствие в общении с людьми. Так или нет? Ну, работа, конечно, есть, но это, ну, не главное на работе. Женщина должна себе честно признаться, зачем она вообще на работу ходит. Она ходит на работу отвлечься от вечной жизни, да, так, ну, как-то, ну, нормально. Надо так к этому относиться спокойно. Конечно, есть природа женская, но смотрите, почему женщины часто беспокоятся по поводу своей природы. Потому что есть такой феномен. Если женщина очень сильно настроена на работу, то у нее, так как энергия идет не в ту сторону, в организме сильно сгорает энергия. Водоем жизненной энергии тает. В результате у нее 4 стадии отношений с работой всегда было. Первая стадия – мне очень нравится. Вторая стадия – устаю. Третья стадия – надоело. Четвертая стадия – ухожу. И потом она думает, наверное, это не моя природа работать на этом месте. Она находит другое себе место, опять то же самое. Почему так происходит? Потому что она занимается, ну, как поставила себе неправильные интересы в жизни. Итак, для женщины семейная жизнь выше, чем работа. Она больше об этом должна думать, больше беспокоиться. О работе меньше беспокоиться. Об учебе меньше беспокоиться. Дальше движемся. Но даже в семейной жизни человек не может сам преодолеть препятствия многих. Ему нужна какая-то защита, какая-то сила, которая бы могла ему побеждать себя в личной жизни. Человек очень сильно сталкивается с большими препятствиями в личной жизни. Об этом сегодня будем говорить. Почему? Потому что так устроен этот мир. Мужчина и женщина, они по-другому, по-разному воспринимают счастье. То, что женщине счастье, мужчине и страдание. То, что мужчине счастье, женщине и страдание. Поэтому, некоторые говорят, а бывает же гармония. Ну какая гармония? Вот смотрите, женщина очень эмоциональная, чувствительная, ей нужны отношения, дома отношения. А мужчине дома нужен отдых, а не отношения. Дома отдыхать там он приходит. А женщина дома ей, она там живет, ей нужны отношения. Я говорю, ты чего со мной не общаешься? Вот я устал, как собака, хочу отдых. Теперь, когда мужчина хочет все-таки с женщиной иметь отношения, то он хочет просто наслаждаться ее телом. А для нее, как бы, ну, отношения – это не наслаждение телом, а прежде всего, ну, отношения умов. То есть ей надо пообщаться, чтобы комплименты были какие-то. А ему не сильно это хочется, понимаете? Ну, они совершенно разные, мужчины и женщины. Понимаете, совершенно разные. И некоторые думают, почему мне такой достался, он ничего не понимает, как мне жить. Допустим, она говорит, нежнее разговаривает, у нее голос такой не нежный, мужчина. Может, конечно, играть в нежный голос, но на самом деле голос-то у нее не нежный, у нее другой голос. И он ей говорит, давай разберемся, как жить правильно. Ей не надо разбираться, ей надо просто хорошие отношения, не надо разбираться, как жить правильно. Понимаете, все по-разному. Все совсем по-разному. Мужчина – женщина. Женщина обижается, мужчина гневается. Женщина любит понемножку часто кушать, а мужчина любит один раз много. Ну, все по-разному совсем. И как вы понимаете, какое счастье, да? Даже в личной жизни очень тяжело. Почему еще тяжело? Потому что мы вчера не говорили с вами, но есть у психики человека еще одна функция – эгоизм, о котором мы сегодня будем говорить. Она разрушает жизнь всех людей. Все отношения рушатся от эгоизма. И поэтому без Бога, без духовной жизни, без чистоты, молитвы невозможно сохранить себя в жизни вообще никак. Это записка «Мое предназначение», как понять свое предназначение. Для чего мы здесь, в этом мире? Понимаете, это разные вопросы. Потому что предназначение, чаще всего люди думают, предназначение, где работать, кем работать. Веды говорят, что работать – это вообще не предназначение человека. Это не предназначение. Это просто для того, чтобы здесь жить, чтобы иметь возможность здесь как-то влияние какое-то оказывать в этом мире, чтобы иметь средства на жизнь. Но предназначение человека – разобраться, что такое жизнь. Понимаете, мы должны глубже понимать этот мир, учиться. Мы же разумные существа. И с точки зрения, допустим, работы, пчелы тоже работают. Но мы же чем-то отличаемся от них. Обезьяны тоже сексом занимаются. И барсуки тоже себе дома строят. Мы же чем-то отличаемся от них. Понимаете? Вы скажете, у нас лучше дома. Но не факт. Все зависит от того, как живое существо воспринимает то, что оно имеет. Допустим, возьмем, к примеру, свинью. Возьмем человека, посадим кушать. Я проводил такие эксперименты. Глаза указывают на силу наслаждения, силу счастья. Глаза указывают. Понаблюдайте за свиньей, вы увидите. Взять человека, он кушает, сидит. И свинья кушает. Свинья что кушает? Она кушает, ну, хорошо, если не испражнение. Ну, допустим, какую-нибудь там подягу кушает. Намешали что-то и дали. И человек изысканное блюдо кушает. И вы увидите, что у свиньи глаза просто вот она вообще, она кушает, у нее глаза просто такие, такой балдеж. Ну, то есть такой балдеж у нее там, ну просто вообще в глаза. Ну, человек никогда не будет кушать таким удовольствием. Никогда он не сможет. Для того, чтобы так кушать с таким удовольствием, надо свиньей родиться. Ну невозможно, понимаете, ну не может человек так. Ну, я никогда не видел, чтобы человек ушел. Может быть, после блокады в Ленинграде там, когда вообще давно не кушал целый год. Тогда можно быть. А так ну, невозможно же, правильно? Или, допустим, секс тоже людям, то есть секс это главное в жизни. Хорошо. Обезьяны сексом занимаются в 1000 раз больше удовольствия. Обычная обезьяна средняя, допустим. Манка, допустим, как резус, в общем, не важно. Макака резус, короче. Она может сексом 5 раз в день заниматься, по полчаса. И нормально себя чувствует, нет проблем никаких. Это я не сексом, когда занимаюсь, там такие, я в Индии видел, такие визги, писки там, и такое удовольствие, что ну, ни в одном фильме не посмотришь человеческом такого. Но, понимаете? И спать мы не можем так счастливо, как животные, понимаете? Медведь может полгода спать, ни в одном глазу. Попробуйте хотя бы поспать сутки. С ума сойдет. Мы не можем не летать, как животные. Орел летит, он там вообще просто. И так может вообще расслабиться в воздухе, потом опять полетит. Ну как хочешь, можешь наслаждаться в воздухе, в воде. Вон, я видел этих нерв, когда на Байкале был. Там они, ну что только не вытворяли там. И так, и сяк, в воде, ну по-всякому. Но не можем мы так наслаждаться, как животные, жизнью. Понимаете, мы думаем, вот я хочу жить счастливо. Не в этом счастье человеческое. Мы разумные живые существа. Не побегать нормально не можем в своем теле. Не покушать нормально не можем, как, допустим, корова. Целый день ест, ночью пережевывает. Все время балдеем. Мы не можем столько счастья испытывать от еды. От секса не можем столько счастья испытывать. Не можем столько счастья от сна испытывать. Сколько животных. Кошка лежит целым днем. Попробуйте так лечь, как она. Она полностью расслаблена. Ногу поднимаешь, висит. Ну, то есть, ну, полное расслабление вообще. Мы не можем быть такими счастливыми от всего этого, понимаете? Мы в человеческом теле родились. Для того, чтобы постичь, что мы душа. Мы душевное счастье должны испытывать. От этого счастья человек испытывает больше всего счастья. От этого. Когда люди верны друг другу, они испытывают очень много счастья от верности. От верности. Это душевное уже чувство. Вот это вот вопрос, для чего я здесь, в этом мире? Вот для этого ты в этом мире. Работаешь ты для того, чтобы прожить просто. Разные вещи. Но работать тоже нужно, конечно. Нужно найти свое место для работы. Сердечная благодарность, это так, понятно. Если можно вопрос, вот вопросы по медицине не надо мне спрашивать. Надо спрашивать, у меня есть врач, он здесь бесплатная консультация, нет возможности у него спросить, значит, тогда у нас на сайте есть бесплатная консультация. По всем вопросам, связанным с лечением, обращайтесь. Можно ли считать, что отработалась карма, если после развода с мужем с прощением в сердце пришла легкость и свет? Да, да, если человек раскаивался полгода где-то, сердце легко стало, значит, все нормально. Проводились пожелания счастья, глубокие медитации. Инициатива мужа была развестись. Он встречался с другой. Ну да, скорее всего, отработалось. Если он встречался с другой, это значит, у меня холодное сердце. Если женщина такой вопрос задает, значит, у нее холодное сердце. Потому что если бы было не холодное, она вопрос бы не задавала. Понимаете? Всегда человек задает вопрос Богу в своем сердце. Это не мне вопрос, а Богу. Потому что если женщина не холодное сердце, она не чувствует это. И не надо такие вопросы задавать. Она знает, что она теплая, заботливая. Понимаете? Если она холодная, значит, он ищет погорячее себе. Какие мероприятия проводить, кроме молитвы, за бывшего мужа? Зачем вам за него мероприятия проводить? Пусть он живет за него, пусть другая уже теперь проводит свои мероприятия. Вот, вам надо думать о Боге больше. Искать себе другого человека, наверное. Давайте насчет лечения, все вот опять лечения. Насчет лечения все вопросы. Я, когда мне насчет лечения задают вопросы, я так отвечаю. Вот у меня, допустим, геморрой, и у вас геморрой. Мы сейчас будем с вами всю лекцию об этом говорить, но всем остальным будет не очень приятно это слушать. Поэтому давайте все вопросы про лечение на сайт там. За нас закон кармы делится. Как правильно молиться, если выбранный святой человек относится к другой религиозной традиции? Знаете, я вам такую вещь скажу. Не бывает другой религиозной традиции. Если у вас есть уже религиозная традиция, это значит, вот смотрите, что значит есть религиозная традиция? Это значит, что у вас есть наставник. Если наставника нет, значит нет никакой религиозной традиции. Вы просто на пути. Если у вас есть наставник, и у вас есть понимание, кто такие святые в моей духовной традиции, зачем выбирать из другой традиции? У вас своих хватает. Да? Но если вы выбираете из другой, значит, вы еще не выбрали себе религиозную традицию. Попытайтесь понять три уровня развития личности в плане веры. Первый уровень называется культура. культуру. Человек родился в какой-то культуре, и он считает себя верующим этой верой. Но не факт, что он так верит в Бога. Он, может быть, и не верит, потому что, допустим, в храм он не ходит, там ничего не делает толком. Просто считает себя таким. Это культура, понимаете? Допустим, человек может родиться в мусульманской культуре. Но не факт, что он будет мусульманином хорошим. Не факт. Это еще не вера. Понимаете? Есть национальные особенности. Допустим, нация считает, что мы такие-то, но это еще тоже не вера. Понимаете, это просто то, что дано с рождения. Что такое вера? Вера — это когда человек строит определенные отношения с Богом, ему они нравятся. Он в сердце испытывает счастье в таких отношениях. И вера вызывает желание поклонения. То есть в той традиции, которая ему нравится, человек начинает поклоняться. Часто люди думают, я предал Бога. Я как бы был в одной культуре духовной, а теперь в другой. Нет никакого предательства. Можете изучать дальше, там молиться, здесь молиться. Понимаете? Я, допустим, когда искал свои отношения с Богом, я сначала изучал православие, пытался быть православным человеком. Некоторые ответы я не нашел на вопросы. И начал изучать веды дальше. Но потом, со временем, когда я уже погрузился в ведическое знание, изучил эту глубокую философию, религию ведическую, я начал по-другому относиться к православию. Понял ответы на те вопросы, которые я не находил. И если бы потом опять вот вернуться 20 лет назад, то я, наверное, бы не стал бы метаться, а оставиться в этой вере. Но все равно, если смотреть глубже, то кому-то нравится вот так Богу молиться, а кому-то так. Мне вот Богу нравится молиться в радости и в танце. В православии, допустим, больше покаяния, там такой, вот такая культура. Кому-то так нравится, кому-то так. У всех разный вкус, понимаете. То есть, допустим, мусульмане, там я тебя видел, как мусульмане, эти суфии, танцуют для Бога, такие кружатся в танце. Я просто обалдел, когда это увидел. Но сам бы я вот так не кружился. Я тоже, когда пою литургии, там, допустим, я тоже испытываю счастье. Или органная музыка, там, допустим, в католической церкви, тоже очень приятно послушать, посидеть. У вас там здесь тоже есть, да, костер. Вот. Но вот я бы не молился вот так вот. Ну, то есть, понимаете, у всех своя культура. Надо изучить, что тебе нравится, идти этим путем. Не бойся ничего. Бога ты не предашь 100%. Бога много вер всяких, и ему все это нравится. Это предрассудки религиозные. Думать, что только одна вера хорошая, все остальные плохие. Это бескультурие, духовная бескультурия. Моя подруга в разводе, 12 лет, развод по вине мужа. За это время новый мужчина в ее жизни не появился, серьезных отношений не было. Если ей кто-то понравится, то или женатый, с ним она не начинает отношения, или свободный, но живет где-то далеко и не настолько заинтересован, чтобы встретиться. Угу. Или она нравится женатым, но тоже без продолжения предложения с ее стороны. Почему не появляется в ее жизни свободный, подходящий, заинтересованный в отношениях с ней мужчина? Подруге 38 лет. Неважно, написала подруга или вы сами написали о подруге. Но как бы идея в чем заключается? В том, что это важный вопрос. Важный вопрос. Я на него вкратце сейчас отвечу, но это вопрос всей нашей лекции сегодня. Будем говорить на эти темы серьезно с вами. Темы нашей жизни уже будем говорить о законе перевоплощения, рождении, смерти и разных других темах. Вот, но сейчас я вкратце отвечу на этот вопрос. Первое, что нужно знать, что женщинам часто нравится женатый мужчина. Причина, почему в этом заключается, в том, что есть два типа мужчин. Это дикие мужчины. Дикие, как, знаете, дикий конь такой. Он обычно неряшливый, дикий мужчина. неряшливый, не такой необузданный, такой, у него характер очень такой, знаете, неуправляемый совершенно. Ну, дикие мужчины, как дикие кони, да? Которых не обуздать, ничего с ними не сделать, они дикие, пасутся где-то там в лесу, да? Скачут и радуются жизни, да? И есть мужчины домашние, ну, то есть они, как бы, их уже кто-то обуздал, понимаете? Уже какая-то женщина воспитала этого мужчину, он уже покладистый более, он уже, как бы, работает, знает, что надо работать. Этот мужчина не знает об этом еще. Вот, а этот уже знает, он приносит деньги уже в семью. Он знает, что с женщиной спорить бесполезно. Вот, он знает, что характером бесполезно тягаться, женщина сильнее характером. Он, как бы, он уже много чего знает. Но проблема, знаете, есть одна проблема. Она такая же, как вот сейчас в анекдоте я расскажу. Петька приходит, Чапаев говорит, я шубу нашел. Чапаев смотрит, классная шуба, где ты нашел? Да на улице лежала. Мужик один ей запутался, еле распутал. В шубе мужик запутался, лежал. Вот, еле распутал. Так и мужики такие, понимаете, они, ну, как бы, уже кому-то принадлежат. Ну, то есть, другими словами, у них есть жена. Вот такие вот уже обузданные, такие аккуратные, все как надо. Но у них уже есть жена, понимаете? И вот в связи с этим надо понять одну простую вещь, что если ты хочешь замуж, то надо дикого брать. Дикого и воспитывать его потом. Он же не воспитан, дикий такой, необузданный. И вкладывать в него силы. Чужих мужиков не надо отбивать. А вот почему женщинам нравятся женатые, и почему смотрит на них жена? Потому что настроение неправильное у женщины. Неправильное настроение. И хочется вот, чтобы у жены все готовенькое. И поэтому она настроена, ну, как волна, знаете, как радиостанция настроена какую-то волну, так женщина настроена женатой. Они так много холостых на улицах Саратова. Они так много холостых, а я люблю женатого. Да? Вот это из этого пора. Результат печальный. Второй вопрос. А почему холостые на меня не смотрят и не берут меня? А почему иногда встречаются и расходятся со мной? А это уже вопрос более серьезный. Более серьезный вопрос, на который вот у меня много записок, я, конечно, все вряд ли отвечу, уже лекция должна начаться, на который сейчас лекция вся ответит на этот вопрос. Почему мне попадаются непостоянные не те? Да? Почему так происходит со мной? Очень важный вопрос, очень важный. У нас в организме есть три уровня энергетических. Верхний уровень, вот так. Средний и нижний. Во Вселенной, в нашей, тоже есть три уровня. Есть высшие планеты, средний и нижний. Пища бывает благостная, страстная и невежественная. Люди бывают благостные, страстные и невежественные. Места бывают благостные, это лес, храм. Страстные, это город, и невежественные, это вокзал. Притон, там какой-нибудь публичный дом, трактир. Пословицы бывают благостные, страстные, невежественные. Благостные пословицы. Счастье не в труде, не в деньгах. Да? Страстные. Счастье не в деньгах, а в их количестве. Невежественная пословица. Пускай работает железная пила, не для того меня мама родила. Вот. Все правда. Все правда. Да? Но правда разная. Есть три слоя правды. Есть три слоя цели. Есть три слоя жизни. Есть три слоя результатов жизни. Когда человек оставляет тело в благости, он уходит на высшие миры. Страсти остаются в средних мирах. В невежестве оставляет тело, человек уходит в ад. Все, что мы в этом мире видим, бывает благостно, страстно, невежественно. Если человек живет в страсти, он не может найти себе близкого человека. Потому что люди в страсти, у них по-другому соткана природа их психическая. Те же самые люди. Есть три вида целей в жизни. Три вида целей. Все люди обычно выбирают ту цель в жизни и то состояние сознания, которое у окружающих. Мы перенимаем у общества наше понимание жизни, у общества понимаем. Но если человек удается соприкоснуться с высшим, более высшим знанием, то его жизнь коренным образом меняется. Все зависит от того, с чем он соприкасается. Оставь свои заботы, падения и взлеты. Пойми, что эта жизнь не детская игра. А если с другом худо, не уповай на чудо. Спеши к нему, иди всегда дорогой добра. Ведь есть дорога добра, то есть в древних сказках, наших русских сказках. Вот этим путем пойдешь, счастлив будешь. Этим путем пойдешь, коня потеряешь. Этим путем пойдешь, себя потеряешь. Или этим путем пойдешь, жену потеряешь. А этим путем себя потеряешь. То есть есть благостный путь, ничего не потеряешь. Но не оглядывайся, когда им идешь, а то застынешь. Есть страстный путь, потеряешь кого-то. И сказала, поверь, но прожить без потери невозможно. Да? Есть невежественный путь. Благостные люди, настрой, внимательно слушать, это настрой сознания, благостный человек. Я хочу быть счастливым, все хотят быть счастливым. Благостный человек. Я хочу быть счастливым. И поэтому я хочу научиться жить не для себя. Я хочу научиться быть бескорыстным. Я хочу научиться понимать высшие законы жизни. Я хочу научиться понимать, что такое святость. Я хочу научиться жить для других. И честно прожить свою жизнь. Благостный настрой. Очень тяжело это осуществить, потому что мы все эгоисты по природе. У нас заложено глубоко-глубоко внутри жить для себя всегда. Даже когда мы думаем, что мы для других живем, часто мы все равно для себя живем. Просто неосознанно. Страстный настрой. Я хочу быть счастливым. Все настрои начинаются. Я хочу быть счастливым. Я считаю, что для счастья я должен заботиться о себе и своей семье. А также я должен заботиться о своей стране и жить по законам этого мира. Вот, скажи, что плохого в этом настрое? Кто его нашел, что плохое, поднимите? А что плохого, молодой человек?
Есть другие страны, другие религии.
Другие страны, другие религии. Угу. Нет, это не главная проблема. Ну и что другие страны? Человек, если верит в Бога в одной религии, зачем ему беспокоиться, что там в других религиях происходит? Ну, бы со своей разобраться. Дальше. Я хочу жить для себя. Вот в этом проблема. Я хочу жить для себя и для своей семьи. Вот давайте об этом сейчас поговорим. Ну, сначала невежественный настрой еще. Я хочу быть счастливым. И для этого я буду стремиться изо всех сил стать счастливым. А тот, кто мне помешает быть счастливым, ему не сдобровать. Все люди, которые меня окружают, также живут, должны жить для меня. И если они не будут хотеть, чтобы я был счастливым, я заставлю их это делать. Ну, говорите, все хотят быть счастливым, благостным, страстным, вечным. Благостный вообще не хочет для себя жить. Он жил для себя, но раскаивается. Он хочет для других жить. Это будет благостным называть. А когда человек пришел благостным, он вообще не хочет для себя жить. Ему неинтересно. Он не чувствует от этого счастья. Вы скажете, ну как не жить для себя? Надо же кушать, надо работать, надо зарабатывать что-то, надо семью содержать. Как это не жить для себя? Видите, много вопросов, на которые часто у людей нет ответа. Они не знают, что все эти вопросы решаются у человека, который хочет жить не для себя. Все решаются. Он не без денег не живет, он не живет несчастным. Это целый слой жизни, понимаете? Целый слой жизни, в котором человек всегда чувствует себя великолепно. Там нет страданий практически, там есть только знание и счастье в этом слое жизни. Но одно условие, надо постоянно изучать, как жить. Это сложно так жить, надо изучать. Невозможно жить благостно и не изучать это, не иметь наставника, не иметь веры. Невозможно. Прежде чем об этом говорить, это сложнейшая тема. Веды говорят, тот человек, который разобрался в этих слоях жизни, он становится счастливым. И удача возвращается в его жизнь. Он побеждает свою судьбу, такой человек. Давайте сейчас разберемся. Это очень сложная тема. Прежде всего начнем. Мы с вами изучили вчера, что есть ум, в том-то и филуман, что есть разум, что разум ведет нас к цели. В зависимости от того, как мы выбираем цель, цель может выбираться нашей кармой, и нас куда-то тянет, карма куда-то тянет. И она тянет нас обычно по замкнутому кругу. Постоянно одни и те же ошибки, на одну и ту же швабру наступаем. Допустим, если женщина не выбирает более высокую цель в жизни, то целью жизни является ее кто? Мужчина. Она хочет выйти замуж. И она наступает на одни и те же грабли, потому что карма не позволяет ей выйти замуж хорошо. И она постоянно от одного, от плюса к минусу, от такого человека к другому человеку. И все одно и то же в конечном счете оказывается. Почему? Потому что надо подняться выше этого желания выйти замуж. Выше. И тогда достанется такой человек, который уже не будет мучить тебя. Видите, цель жизни замуж, результат печальный. Есть благостные цели. Благостные цели – это постижение истины, постижение Бога, своих взаимоотношений с этой истиной. Страстные цели направлены на людей и благополучие личное. Страстные цели – хочу замуж, хочу ребенка и так далее. Хочу работу. Невежественные цели – это хочу секса постоянно. Хочу секса с другими женщинами, не со своей женой. Хочу охотиться на животных, убивать их и так далее. То есть много-много всяких невежественных целей бывает. Но идея такая. Есть чувство собственного достоинства или понимание себя как личности. То есть чувство собственного достоинства – это ощущение себя. Я себя как чувствую, как ощущаю. Есть истинное чувство собственного достоинства, вечную природу имеет. Оно принадлежит нам вечно. Это наше истинное понимание себя. Оно имеет абсолютно бескорыстную природу. Те люди, которые достигли истинного эгоизма, истинного понимания себя, они не помнят про себя. Они постоянно думают о других и желают им счастья. Постоянно думают о людях и о Боге. Они всем хотят служить, заботиться обо всех. Когда они начинают о себе думать, им стыдно становится. Тогда вопрос, а кто же обо мне будет думать? Вот смотрите, как соткана благость, сила благости. Это три силы в этой вселенной непобедимые, три непобедимые силы. Благость как соткана. Человек, когда создает вот эту энергию вокруг себя, заботы, благостные люди немедленно отвечают тем же. То есть благость соткана из сотрудничества, из дружбы. То есть люди заботятся, о нем заботятся. То есть вот это идет связь, очень сильная связь заботы между людьми. Поэтому человеку и не нужно благости думать о себе. О нем всегда думают другие. Приводится пример. Есть такая христианская притча, что к одному наставнику пришел послушник и сказал: «Слушай, я не могу понять, чем рай от ада отличается». И наставник ему сказал, что вот смотри, давай сравним рай и ад, зайдя на кухню, ну как бы, там где это, в столовую, там где кормят людей. Зашли на кухню в ад и увидели, что люди сидят с очень длинными ложками такими, неудобно, да, длинные ложки такие, длинные очень, и одна посередине стола, одна тарелка большая. И там очень вкусная еда в этой тарелке. И люди, когда звонок, пора кушать, они берут ложки, начинают набирать и не могут как бы ложкой достать до рта. Такой правило, что надо за край держать, и вот они пытаются, и так голодными остаются. Да, он говорит, плохо в аду жить так, голодным постоянно, нехорошо, тяжело. Потом он раз заходит в рай, такая же столовая, точно такая же столовая, такая же посреди большая как бы тарелка с пищей, такие же длинные ложки. Люди берут как бы ложками пищу, когда колокольчик звенит, начинают радостно кормить друг друга этой пищей. То есть это они длинные ложки именно для этого предназначены, чтобы других они себя кормили. И люди счастливо кушают друг от друга, потому что от себя кушать не очень приятно. Когда тебя кормят, очень приятно. Кто-то, вы пробовали, чтобы вас кормили? Вот так человек раз вас и кормил. Пробовали? Очень приятно, правда? Вот. И люди из благости, они испытывают огромное счастье, потому что они вообще не думают о себе. Они забыли про себя и не любят других. Но проблема заключается в том, что есть две причины, почему мы не думаем о других. Первая причина. Нам страшно, что если мы будем о других думать, они вообще обнаглеют и сядут нам на шею. Первая причина. И вторая причина, такая более меркантильная, это я о нем буду думать и для него жить. А кто для меня тогда будет жить и обо мне думать? Ну, понимаете, такое возникает чувство, ну как бы я о нем буду думать, а вот хорошо как бы. Я могу сделать так, как ты хочешь, но сначала ты сделай так, как я хочу. Вот люди, когда спорят, да, в страсти, они постоянно говорят, и мне не проблема вообще жить, как ты хочешь. Вот живи сначала ты, потом я. Сначала стулья, потом деньги. И не наоборот. И вы скажете, что это такое у нас, почему так работает все? А так работает, потому что нужно совершать усилия, чтобы работало по-другому. Нужно всегда трудиться над собой. Душа обязана трудиться. И день, и ночь, и день, и ночь. Понимаете? То есть, держи лентяйку в черном теле. Ну, то есть, есть такое стихотворение удивительное. Оно показывает, как в благости жить. То есть, в благости, чтобы жить, надо учиться жить так. Понимаете? Вот просто так не проживешь. Нужно над собой усилия совершать. И это непростые вещи на самом деле. Так, давайте разбираться глубже в этих вопросах. Глубже. Вот смотрите, в благости все заботятся друг о друге, энергия увеличивается. Называется духовная энергия. В духовной энергии 1 минус 1 равно 2. Допустим, я улыбаюсь, отдаю улыбку. Вы увидели, она бескорыстная улыбка. Тоже улыбаетесь мне. Я когда увидел, что вы улыбаетесь, тоже улыбаюсь. Видите, она все время увеличивается, улыбка. А от улыбки станет веселее. И слону, и даже маленькой улитке так пускай повсюду на земле словно лампочки включаются улыбки. Да? И так далее. То есть такие благостные песни, да? То есть друг беде не бросит, лишнего не спросит. Вот что значит настоящий верный друг. Да? Вроде бы песня простая. Вот у меня был стресс тяжелый, у меня была беда. И все вот люди вокруг меня отвернулись от меня, но несколько человек осталось. И они, я понял, настоящие друзья. Хотя раньше их не ценил так уж сильно, как надо было ценить. Друг беде не бросит, лишнего не спросит, да? Только подружился с человеком, он говорит, слушай, дай мне, ну чуть-чуть, я хочу с вами сотрудничать. Да? Так что, видите, есть мудрость благости, она вот такую природу имеет, надо изучать. Благостные люди, они живут очень глубоким изучением мира и не строят разные отношения с разными людьми. Страстные люди не имеют знания об отношениях вообще. То есть они как строят отношения? Выгодно строят отношения, выгодно не строят. Благостные люди по-другому строят. Они находят людей в благости, строят с ними близкие отношения. С людьми страсти деловые отношения строят, невежественными людьми держат дистанцию. Имеет значение родственные отношения? Нет. Допустим, благостный человек, родственник, с ним близкие отношения, страстные деловые отношения, невежественный человек, родственник, подальше от него держусь. Хоть это муж, жена, не имеет значения. Вы скажете, как же тогда жить? Вот так. Это такая жизнь дает знания. Потому что как жить с невежественным человеком? Придет время, он станет благостным. Потому что энергия благости распространяется, так как другие энергии. Ты вкладываешь в нее силу, но в отличие от невежества и страсти, благость распространяется и доминирует в этом мире, если мы этого сами хотим. И это объясняет, что когда человек более сладкую, вкусную конфетку поел, ему уже плохую конфетку кушать не хочется. Когда человек благостной жизни чуть-чуть кусил, он не хочет уже жить по-старому. Ему это отвращение испытывает в старой жизни. Просто отвращение. Все. Поэтому также муж будет себя вести со временем. Но он должен видеть пример. Надо правильно жить рядом с ним, чтобы очистить его существование. То есть все происходит медленно. Обычно опыт показывает, 2 года нужно в семейной жизни жить с близким человеком, правильно жить, чтобы он начал меняться. То есть год, два, идут, начинаются перемены потом у близких людей. Так, что такое благость? Благость — это сила, которая поддерживает других людей всех. И в ней очень много счастья. Вы скажете, где это в мире вообще есть? Что-то ты сочиняешь, Олег Геннадьевич. Сейчас объясню. Смотрите, есть религиозные культуры, религиозные традиции, есть религиозные люди. Раз в Магомске ехали на теплый источник на один, и заехали просто в храм хлеба купить, в монастырь просто. Там монастырский комплекс. Мы когда заехали, я увидел продавщицу, она такая радостная. Говорит, ой, как хорошо, что вы приехали. Возьмите хлебушка нашего, он такой вкусный. Такая, смотрит, глазки счастливые, такие открытые. Я думаю, ой, какая ты хорошая. Такая женщина. И смотрю, люди такие же ходят, счастливые, радостные такие. Понимаете, это благость. Благость — люди простые. Простые, счастливые, радостные, верующие. Но часто такие люди кажутся глупыми. Вот, допустим, страстный человек, он, знаете, как живет? Страстный человек, он живет имиджем. Он создает себе имидж такой. Ну, как бы такой очень. Проходите. Ну, такой, знаете, очень деловой. Благостный язык простой, язык открытый. Страстный язык состоит из всяких научных терминов. С точки зрения банальной эрудиции, сейчас мы с вами будем изучать эту тему. Ну, то есть я очень известный лектор и так далее. Понимаете, да? Да и понеслась. Ну, то есть, знаете, такое вот, деловье такое. Это страсть. Страстный язык очень научный, его трудно понять. Невежественный язык соткан из блатных слов. Как я в самолет садился, и там МРС-ка была такая смешная. Женщина поехала в Америку, доярка. И ее спрашивают там, послушал ее разговор с мужем, спрашивают, ваш муж знает жену президента нашей страны? А мать президента как бы страны не знает. Но в разговоре с вами он 23 раза упомянул мать президента. Это невежественная речь. Очень часто мать употребляется. Понимаете? И идея в чем заключается? В том, что люди живут в разных слоях. И если, допустим, страстные люди говорят, где ты благостных людей видел в этом мире? Я видел их в храмах, я видел их в духовных мероприятиях, общении. И страстные люди говорят, ну эти люди фанатики. Ты найди нормальных людей, покажи благостных. А нормальные люди для тебя благостными не бывают, потому что страстные люди благостных людей воспринимают очень наивными. Невежественных людей воспринимают как бандиты. Благостные люди невежественных людей воспринимают как людей, которые сильно погружены в собственное развитие и чрезмерный труд. Благостные люди воспринимают как страстных людей. А невежественных воспринимают как людей, у которых отсутствует знание совсем как жить. Невежественные люди воспринимают страстных как людей, которые недоразвитые. То есть они говорят, эти дураки пусть работают, а мы будем на них и жить. Невежественные люди так говорят. Работают только тупые, а мы будем зарабатывать на их работе. Знаете, то есть невежественные люди. Это у них даже свои термины на это есть. То страстные люди, Ваньки там какие-нибудь. А благостные люди вообще, невежественные люди считают благостных как бы святошами просто. Ну, какие-то вообще непонятные люди, некрасивые. Видите, люди в разных слоях вообще друг друга не понимают. Благостные люди не понимают, зачем так надо жить страстным людям, невежественным. Невежественных страстных не понимают. Страстные не понимают благостных невежественных. Это разные слои жизни совсем. Разные слои жизни. Понятно, да, система? Причем в страстном слое есть свое углубление. Допустим, самая глубокая страстная жизнь – это светское общество. Вот эти светские люди, они очень холодные сердца у них. Там интриги существуют светские, понимаете? Там свои законы, То есть, если ты, допустим, приходишь в этот светский ресторан такой элитный, и у тебя одежда чуть-чуть похуже, чем положено, думаю, Ваня пришел какой-то. С ним даже никто разговаривать не будет. Машину приехал, на машине похуже чуть-чуть. Такой ресторан сегодня, господи, ты что сюда пришел? Понимаете, у них своя культура, свой язык. Ты должен, например, общаться определенным образом, должен кушать. Если у тебя, допустим, ты кушаешь, у тебя, допустим, там, в английском таком клубе, допустим, ложки, вилки нет, подумай, ты, наверное, что сюда пришел? Не знаешь, как кушать даже правильно. Ну, то есть, понимаете, то есть идея в чем заключается? У них совершенно вот это есть... глубокий такой слой страсти, да, людей, то есть они такие очень элитные, такие крутые, они постоянно рисуются друг перед ними. У них, допустим, неудобно говорить, что у нас с мужем плохие отношения. Они должны всегда показывать хорошие отношения. Если их спросить, у вас как с женой? Они говорят, у нас супер. И улыбаются. Страстных людей у них всегда дежурная улыбка. Они такие, знаете, у них все хорошо в жизни. Все нормально. Таких элита такая страстная. У нас все нормально. А у вас как? И у нас все нормально. Ну хорошо. Такая улыбка похожа на оскал. То есть внутри там ничего нет вообще, а снаружи вот это вот все. Мы рисуемся друг перед другом. Одеваться надо очень круто. Смотрите, страстные люди одеваются ярко. Благостные люди одеваются просто, но чисто. Невежественные люди одеваются тупо. Вот, например, я как-то приехал в одну страну восточную, увидел, что все ходят в черных кожаных куртках. Я был поражен. Все люди черные какие-то, все в кожаном и черном ходят такие. Просто был в шоке. Все. Итак, смотрите, видите три слоя жизни. Питание сильно отличается. Благостные люди питаются чистой пищей, в которой нет насилия. Страстные люди питаются изысканной пищей, очень сильно богатой разными вкусами, острой, соленой, кислой и так далее. А невежественные люди питаются очень примитивно. То есть водка с соленой рыбой, мясо там. Ну, то есть невежественное питание очень примитивно. Там нет богатства никакого, разнообразия. Самая разнообразная пища у страстных людей. То есть там очень изысканно все, круто. Вот, кебаб, суши там не понеслась. То есть эта пища страстная, веды говорят, приносит много болезней. Она нездоровая. Самая здоровая благостная пища. Какая благостная пища? Пища, приготовленная с любовью. Простая, маслянистая, сочная, выращенная с любовью. Без химии, без добавок. Простые салатики, простые тушеные овощи. Вот. Благостное питание, нет мяса, нет рыбы, нет кофе, нет чая. Чай содержит в себе кофеин. И тебе сразу так, Дима, что-то затупало. Я вам говорю, вот как есть, значит, простите меня, что все это не так сказал. Да, все люди смешанные, все люди смешанные. Нет, чистой благости не бывает. Чуть-чуть страсти есть. Часто, смотрите, возраст, от возраста зависит гуны, вот эти силы. То есть молодые люди живут в невежестве. Люди в молодости, в средний возраст по страсти, много работает. Вот, невежественный возраст ближе к благости, если развивался как личность. Да? То есть молодой человек, само собой, он много чего не понимает в жизни. Это невежество. Дальше. Средний возраст, страсть. Много надо трудиться, как бы копить жизни. Возрастом люди мудреют, становятся более благостными, живут правильнее. Видите, возраст связан с силами с этими. Дальше. Влияет окружение и так далее. Много всяких влияний. Но давайте мы с вами будем сейчас основные вещи разбирать. Самое главное – это состояние эгоизма человека. Благость и эгоизм чистый и чувство достоинства собственного правильного. Человек, допустим, по совести сделал поступок, он чувствует счастье в сердце. Страстный человек чувствует счастье в сердце, если он сделал поступок, который ему улучшил условия жизни. Вот, допустим, нашел хорошую работу, сердце счастье. Нашел плохую, сердце страдания. То есть страстный человек живет не по совести, а по своим интересам. Невежественный человек вообще забывает, что такое совесть. Страстный иногда вспоминает про совесть, когда что-то рушится в его жизни. Страстный человек тоже живет по совести, но только в страдании. Так, допустим, жена уходит от тебя, страстный человек становится благостным. Он начинает раскаиваться, плакать, сказать, вернись, останься и так далее. Вот. Благостный человек всегда по совести живет. Уходит кто-то, не уходит, он всегда смирен. Понимаете, смотрите, разум у страстного, благостного человека в очень смиренном состоянии находится. Благостный человек не считает себя слишком возвышенным. Он считает себя греховным и поэтому всегда нуждается в наставлении. Страстный человек саму идею, что я греховный, не может даже принять в сердце ни на грамм и думать, я вообще классный человек. Например, как относится к духовному знанию страстный человек? Я раз вот одному человеку дал Бхагавад-гиту, там есть раздел «Божественные и демонические натуры». И этот человек прочитал, говорит, «Божественные натуры — все про меня. Демонические натуры — все про моего мужа». Это в страсти. Жизнь страсти — все вокруг демоны, я хороший. Ну, то есть, когда человек в страсти находится, он не может видеть просто себе грехов, просто не может видеть. Ему очень трудно даже принять этот факт, что у него есть недостатки какие-то. Ну, чуть-чуть есть, конечно, не так, как у них. Смотрите, благостный человек считает проблемой себя. У него одни проблемы, все остальные он пытается видеть хорошими. И не сконцентрируется на недостатках других людей, в том числе и близких. Страстный человек всегда ищет недостатки только в других. И он не может понять, в чем мне-то какая-то у меня проблема. А невежественный человек вообще даже этот вопрос не рассматривает. Он как бы говорит, что есть какие-то недостатки у меня, это вообще чушь собачья. Я нормальный человек. Понимаешь, если ты считаешь, что я ненормальный, я тебе сейчас докажу, что нормально. Почему же мы живем в страсти? Большинство людей на земле живет в страсти. В чем причина? Потому что такой вкус к счастью. Есть такое понятие «вкус к счастью», он нас ведет по жизни. Закон кармы как действует? Какой вкус к счастью, такой и муж остается. Ответ на вопрос. Спросили, почему достаются мужчины, которые бросают? Смотрите, когда человек живет в этом слое, в страсти, где женщина ищет себе мужчину? Она и ходит в рестораны, где люди в страсти тонут, находятся. Благостные люди в рестораны не ходят, они ходят в храмы. И кушают они на духовных праздниках и дома. Они не кушают в общественных заведениях чаще всего. Они чувствуют, они кушают, да, если им хочется покушать, они берут освященную пищу с собой. Потому что они к пище относятся серьезно. Они не хотят кушать пищу, которая приготовлена кем попало. Но в крайних случаях в самолете там иногда приходится. Но и то не всегда. Итак, девушка в страсти идет знакомиться на дискотеку, повзрослее в ресторан или какие-то клубы знакомств. Она не идет в храм общаться с людьми. И кого она там находит? Как настроен мужчина в страсти? Мужчина в страсти не настроен жениться. Потому что жениться означает, что ты уже как бы ну давай женись, ладно, что делать. Ну типа погулял, что уже, стареешь потихоньку, ну давай женись. Понимаете, то есть люди в страсти, мужчины не заинтересованы жениться, они заинтересованы совращать женщин и сексом с ними заниматься. Пытаются женщины это понять. Поэтому вы говорите, а почему он не хочет меня замуж взять? А потому что это не в его планах. Видите, на вопрос ответ очень простой. Почему я не могу найти себе человека, который меня замуж возьмет? Потому что ты не там ищешь. А чтобы там искать, тебе самой надо поменяться сначала. Тебе надо стать благостной, потому что только в благости есть институт семьи. В страсти института нет семьи. В благости люди женятся и расписываются. В страсти живут гражданским браком, а в невежестве они вообще избегают это слово «брак». Они просто сожительствуют и все. И пинают под зад человека, который ему не нравится. Все.